Секс, культ, просвет.
Итак, продолжаем. Секс, культ, просвет. Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Вот забыл я мысль, которую хотел закольцевать всю эту ситуацию. Вы посмотрите, как это здорово работает. Это работает не через законы, потому что сейчас мы пытаемся сохранить свое информационное пространство, принимая некие законы. Вот за это, за фейки, там, за это у нас это делать нельзя. Мы можем за это преследовать. А здесь это работает помимо юридической системы. То есть есть некое общественное мнение, которое, к сожалению, мы пока не сформировали. И вы же, кстати, ты, Вик, говорила, что сидят в тех же редакциях, да, и в тех же коллективах те же самые люди, которые это все печатали, продвигали, толкали, и они помогают зарабатывать этим людям, о которых мы вот как раз сейчас упоминали. Вот давайте тему эту продолжим. Речь в данном случае, мы, по-моему, говорили уже о Людмиле Улицкой, и теперь еще на прошлой неделе Михаил Веллер попал в такую же ситуацию. Замечательный персонаж, работал я в редакции, где он бывал регулярно, но я просто там ходил и ужасался от того, что происходило. То он, значит, стаканами в девушек кидался с чаем, по-моему, да, то просил, чтобы... Ну, вот как мы здесь сидим, да, окошко между звукооператором и студией, да, вот он просил это завешивать, потому что ему мешала девушка, которая, значит, с ним все время работала, и она какие-то знаки ему пыталась сделать. А у нас очень хорошая была звукорежиссер, которая... Нет, а я поясню. Она участвовала в процессе. Мне наоборот это нравится. То есть она слушала то, что ты говоришь, и как-то переживала. И поэтому, значит, вот если ты опаздываешь там до новостей или еще что-нибудь, она там, значит, жестикулировала как-то. В общем, это вот так раздражало, что он вот зависит.
Простите мне, старый дурак и шизофреник, из которого сделали гуру. Вика вон говорила, что он чуть ли не в МГУ читал лекции по философии. Ну, товарищи, давайте уже от этого избавляться. Кто такой Веллер? Ну, кто такой Веллер? А кто такая Улицкая? Ну, кто все эти люди? Почему их возвели на пьедестал? Почему им вообще дали слово? Дальше, это очень пожилые люди. Давайте будем говорить так. Возраст – это кораблекрушение. А старость – точно кораблекрушение, очень большое. Им почему-то дали слово, возможность публиковаться, возможность излагать взгляды. Я ничего против не имею, когда человек излагает взгляды. Но на каждую точку зрения должна быть другая точка зрения. А эти же люди, они обсидели собой всю медийную площадку. Вы понимаете, в чем дело? Ну, все премии Улицкой, все эфиры Веллеру, который диктует свои условия в редакции. Для меня то, что ты сейчас сказал, это вообще немыслимо.
Ну, не все, нет, стоп, он не все диктовал, он просил, когда заменить. Ему было жестко сказано, что здесь не он определяет, кто с ним вместе ведет передачу.
Так что нет. Но он просил, секундочку, но он просил.
Говорят, да, я точно не могу сказать, буду придерживаться факта.
Но он просил, а о его скандалах мы в своей журналистской среде знали, о том, что он позволял себе недозволительные вещи. Еще один момент, и Вика, наверное, здесь более квалифицированную может дать оценку. Слушайте, а почему они расчехляются перед анонимами? Объясните мне, пожалуйста, почему вот если мне позвонят там из условной, так сказать, я не знаю, там...
администрации точки, президента, да.
Да, ну я просто пошлю и скажу, знаете, ну, так сказать, там, ищите себе другую паперть. Но почему они расчехляются и начинают нести глупости? Вик, а с чем это может быть связано?
Причем, да, Вик, извини, когда это уже 857-й случай, и до этого поймали 856 таких же гуру и философов, выдающихся писателей, как они?
На самом деле нам всем звонят с администрации президента, будем честны, но каждый день мы принимаем эти звонки и сбрасываем их, и говорим там на прощание, чей Крым, там, что-нибудь такое. Ну, чем это связано? Во-первых, с тем, что они привыкли, что в России им звонят всякие министры культуры, заместитель министра культуры, и на полном серьезе выслушивают их там почтенное мнение. Это очень плохо. Они были раскормлены, их тщеславие было раскормлено извне, вот этими постоянными потачками, вот такими их раскормили. Во-вторых, ну, представьте их ситуацию. Они сидят там где-то у себя в эмиграции, в полном одиночестве, там максимум это какие-нибудь родственники раз в неделю заходят проветрить квартиру и вынести мусор, да, и им хочется поделиться своим видением будущего, потому что они же все потенциальные лауреаты Нобелевской премии, вообще гении, отцы русской демократии в изгнании, и они осточертели уже все. То есть есть к ним приходит уборщица или медсестра укол сделать в попу, и они этой медсестре начинают вешать на уши про Путина, там, Зеленского, у них там какие-то планы, как они на белом коне въедут в Кремль. И медсестра говорит: дед, молчи Веллеру, или там бабуля, хватит уже, отдохните, бабуля, я вам капли накапаю. И они уходят, и они опять сидят в пустой квартире, глядя в запыленное окно, и тут наконец-то звонят молодые люди. Ребят, ну будем честны, Вован и Лексус такие симпатичные, они звонят приятными голосами. И начинается вот этот Ермак, там Зеленский, там кто звонит. Ну, блин, ну как, ну не поверит-то, ну сколько лет-то уже старушенцы. Ну вот она сидит, и она, конечно, покупается на это. И все, и как только ей говорят там пару комплиментов, там, великая, значит, писательница, все, великую писательницу понесло, значит, ее понесло, и она начала там вот это вот нести. Я послушала это, немножко этот пранк. Вован и Лексус Улицкая, это настолько отвратительно, это настолько вот мерзко, на взгляд, ну, любого нормального человека. То, что она говорит там про Дарью Дугину, то, что она называет ее отца мусором, то, что она мусором называет Захара Прилепина, ну, то есть вот всех из жертв украинского терроризма, русских писателей настоящих, да, она, называющая себя тоже русской писательницей, вот она их так чистит. Но после того, как я написала об этом статью, ну, это был просто эмоциональный выплеск, потому что это невозможно спокойно слушать, да? Ну, как же мне стали говорить? Во-первых, Улицкую нельзя привлекать к ответственности, потому что это, знаете, что это был персональный разговор по телефону, его нельзя использовать в суде, нельзя то, нельзя... А зачем вынимать ее книги с продажи? Нет, ну зачем вынимать ее книги с продажи? Она может гениально писать. На мой взгляд, она вообще писать не умеет. Ну, извините, это мое личное мнение, оценочное суждение.
И мое личное мнение. Фиг, нас двое уже, и мое личное мнение.
Лен, ты рассказывала потрясающую историю, расскажи, пожалуйста.
Я дочитал казус Кукоцкого, даже мне понравилось.
Да, ну, скучно очень. Лен, расскажи, у тебя потрясающая история, как Люся Улицкая вообще проникла, так сказать, на Олимп литературный. Это же она так проползла хитрым путем.
Но у меня есть две истории. Значит, Люся Людмила Евгеньевна Улицкая, значит, была такой шустрой московской дамой, она всегда дружила с теми, с кем нужно было дружить, кто обладал пробивными способностями. Ее звезда взошла в момент, собственно, о котором мы говорили, это, по-моему, 88-89 год, когда все стало можно, когда Бондарева и вообще крупных русских писателей отправили на помойку, нужно было заполнять этот вакуум, и возникла Люся Улицкая как индивидуальная, то есть вот как персоналия, да, и как некое коллективное бессознательное. То есть нужно было рассказывать о том, насколько люди ужасны, отвратительны, мерзки, гадки и вообще полный кошмар. Значит, если я читала произведение Улицкой, я хочу сказать, что в ее книгах нет ни единого симпатичного персонажа, ну, в котором хоть как-то можно было себя ассоциировать. Ее мир – это мир... Это мир уродов на самом деле. Это даже не сказки Гофмана, это даже не Босх, потому что это, так сказать, там...
А, извините, а в «Утиной охоте» есть... нормальные люди есть?
Нет,
в «Утиной охоте» хорошая
песня. Сочувствие, секунду, есть сочувствие, есть колоссальное сочувствие происходящему, есть сочувствие героям. Не нужно путать, если герой отрицательный, это не значит, что ему автор не сочувствует. То же самое могу сказать о «Полетах во сне и наяву». Да, Янковский,
редкая,
значит,
сволочь,
не слишком вообще хорош, но ему автор сочувствует. И в «Утиной охоте» Вампилов сочувствует Зилов.
Асаяпин.
Нравится нам... Да, нравится нам это или не нравится, но он сочувствует. Улицкая презирает своих героев, каждого абсолютно она презирает, она считает себя выше других. Но самая, так сказать, там смешная история, самая прикольная история, которая случилась, она случилась несколько лет назад, когда выяснилось, что она просто сплагиарила чужое произведение. Сидячи в гостях вот в том же благословенном 89-м году с какой-то, значит, так сказать, такой же подружкой, такой же диссиденткой и тоже пострадавшей от режима, как ей казалось, эта женщина принесла рукопись. Людмила Евгеньевна сказала, что они вместе поработают. И спустя 30 лет авторша, авторесса, как угодно, обнаружила, что ее, так сказать, там, не знаю, произведение, ее работа публикуется за подписью Улицкой, и Улицкая получает за это гонорары. На что Людмила Евгеньевна, когда эта история вышла наружу, начался колоссальный скандал, ответила: знаете, а я об этом услышала за столом, мне дали это за столом, а все, что происходит за столом, не обладает авторскими правами. И все. И она продолжала получать деньги. Прекрасно себя повело издательство, которое публиковало, собственно, и это произведение Улицкой тоже. Она сказала: а мы абсолютно доверяем автору. Понимаете? Но на самом деле для любого, они же говорят, что они большие европейцы, все такие удивительные, так сказать, там, следящие за всеми персональными, так сказать, репутационными издержками, так выяснилось, что нет, плевать им на репутационные издержки. Они сказали, а мы доверяем нашему автору. Вместо того, чтобы сказать, извините, мы сейчас проведем экспертизу и разберемся в ситуации.
Слушай, вот ты, извини, Лен, но это обычное дело. Моим знакомым, я не буду называть имена, предложили издать их книгу под фамилиями известных радиоведущих. Просто вот так вот, даже не просто кто-то у кого-то что-то там украл.
Подожди секунду. Ну, это было, во-первых, давно, это был 89-й год. Во-вторых, это были некие дружеские отношения, да, которые предполагают открытость и доверие. Это называется мошенничество.
Ну да, украл. Да.
Чехартишвили тоже в плагиате обвиняют. Ну тут, как бы сказать, ничего такого нет. Говорят, что там негры за него писали. Ну тут как бы упираешься в то, что их раскрутили.
Это такое есть. Нет, такое есть. Это непристойно. И нужно называть вещи своими именами. Если вы плагиата... Значит, вы плагиат. Вот и все.
Но вы представьте, какая мощная была группа поддержки у этих людей, что все эти обвинения от людей, у которых украли рукописи, ну, наталкивались на стену такую. Ничего никто не хотел расследовать, хотя первым делом издательство в этом должно быть заинтересовано в своей как бы чистоте. В той же самой там Америке, на Западе моментально издательство провело бы процесс целый и в случае чего вкатило бы автору такой штраф, заморило бы его просто на самом деле. Но у нас нет. Вот эта вот стена тусовки, она никуда не девается. И печаль в том, что с прогонянием отдельных персонажей даже и за границу, тусовка-то, по-моему, остается на прежнем месте.
А вы знаете, что меня еще поразило? Вот среди наших ломов, как это говорят, лидеров общественного мнения, есть такая фишка. Они сначала, вот когда что-то громкое происходит, они берут паузу на денек, а потом высказывают свое мнение, причем стараются делать это так, чтобы не повторять того, что уже сказали другие, то, что лежит на поверхности. С одной стороны, в этом есть некая претензия, конечно. С другой, это хорошо, потому что мы уже об этом упоминали, Ильф и Петров в свое время в своих дневниках и записных книжках писали, что если им приходит одна и та же фраза двоим, то они ее вычеркивают. Я к чему это рассказываю? Опять к тому же Веллеру. Значит, когда его попросили дать некий прогноз по тому, что будет с Россией, этот человек, хотя все это продолжается уже 2 года, он выдал текст даже не из лучшего издания Украины, а какой-то вот, не знаю, местечковый стен газеты. Значит, это развалится туда, это развалится сюда. Я вот сижу и думаю, ну ты же над этим размышляешь. Ну хотя бы облеки это в форму, ты же писатель, ты же философ, читаешь лекции. Облеки это в форму пригодную, необычную, интересную. Нет, это все такое штампованное и банальное. Вот это меня даже удивило боль. То, что они хотят, чтобы Россия развалилась, это я и до этого знал.
Вот поэтому их никто и не слушает. Вован и Лексус — единственные люди на всей земле, которые еще согласны выслушивать их бредни. Именно поэтому они пользуются таким успехом, именно поэтому они обманывают с такой легкостью.
Значит, нам остается радоваться, потому что философской подложки, философского фундамента под тем, что происходит, у них сейчас просто нет. Иначе бы это было...
А я хочу сказать, что Вован и Лексус... Извини, Леша,
да,
я тебя
прерываю.
Я хочу сказать, что Вован и Лексус — это такой дуэт ребенка из «Голого короля». Король-то голый, ну нет одежды. Все, до свидания. И причем они делают это чрезвычайно технично. Они знают, на какие точки давить. Тщеславие, амбиции, я не знаю, корыстолюбие, все что угодно. И они задают такие вопросы, которые предполагают четкие ответы. То есть на самом деле ребята проводят колоссальную очистительную работу. Они такие санитары медийного леса, медийных джунглей. И также, наверное, литература и искусство. Давайте скажем им наше спасибо.
Как там, да, на хвостуна не нужен нож. Ему немного подпоешь
и делай с ним что хочешь.
Да. А как там, а на женщину не нужен нож? Ты ей на свадьбу намекнешь, потом зелененькой нальешь, потом и что-то такое еще, и делай с ней что хочешь. В общем, сейчас вот как раз об этом поговорим.
Трамвай прокатил, она твоя. Это же вот, известная история.
Конечно.
Купил пломбир, на трамвае прокатил, она твоя.
Так вот почему в Москве трамваи-то не отменяют? Троллейбусы отменили, а трамваи-то остались. И все
надо,
больше поднимаем демографию.
Орудие соблазнения.
Конечно.
Орудие соблазнения. Лен, расскажи о феноменальных результатах французского соцопроса. Мы же тут в нетерпении, не можем поверить своим глазам.
Ну, вчера они свалились, я тоже, так сказать, не могла поверить своим глазам, пошла проверять. Потому что вначале это появилось как изустное такое, так сказать, изложение. Я решила, не, ну такого не может быть, товарищ. Пошла, проверила. Нет, может, может. В этой жизни все возможно. Значит, Вот помните, нам говорили, вот ничего не меняется, ЛГБТ – это такие хорошие люди, милые и так далее, значит, давайте продвигать это. Значит, послушайте, да, ЛГБТ, к счастью, в России запретили, как движение, как
да-да-да, экстремистское вот движение смотрите, надо маркировать, извините.
Значит, французские социологи взяли транш временной, взяли, так сказать, там, с 2006 года и под 2024, значит, за 18 лет. За 18 лет количество французов, да, как мужчин, так и женщин, которые считают, что секс важнейшая или существенная часть их жизни, уменьшилась на там, приблизительно 30%.
А сколько было?
Количество французов, у которых секса нет или он в минимальных количествах, оно настигло 78% мужчин, то есть 22%, то есть понятно, да? И чуть меньше женщин. То есть французы перестали заниматься сексом.
Население стареет. Население стареет.
Нет, тоже та же самая картина в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет. Они считают, что асексуальность повышает их ценность вот в компаниях, в виртуальных чатах, и они абсолютно открыто об этом говорят. Они считают, что очень круто быть асексуальным, очень круто не иметь сексуальных отношений, и очень здорово, что вот они все такие потрясающие собрались, и они не испытывают никакого желания к противоположному полу. Вот что происходит. Значит, секс ушел из жизни граждан страны, которая была символом легких, непринужденных, телесных и прочих отношений. Вот этого просто нет.
Лен, может быть, он просто перестал быть модной темой? Извини, я просто уточняю. Может быть, он просто перестал быть модной темой для разговоров? То есть сексом занимаются втихомолочку, так 24/7, но при этом не говорят о нем, а говорят о кино,
нет,
там философии.
Нет, ну это нет. Ну это же видно даже по фильмам, я, так сказать, ну это такое коллективное бессознательное. А люди только делают, что говорят. Фильмов, подобных мужчине и женщине, не существует. Просто их не может появиться. Я тут пересмотрела очень старый фильм того же Лелюша, который назывался «Мужчина, который мне нравится». Ну, там есть плейбой, которого играет Бельмондо, там есть прекрасная, так сказать, его подруга на время, которую играет Жерардо. И я подумала, что нынешний никакой худсовет, я не знаю, так сказать, продюсер, подобную историю, когда мужчина спит последовательно с очень многими женщинами, спотыкается на одной, и вроде у них там что-то получается, и в итоге он убегает, так сказать, там, к своей жене и не возвращается к своей любовнице, сегодня не имеет никаких шансов, потому что там все построено на существовании либидо. Вы с этим сделать ничего не можете. Этого вообще не... Понимаете, это убрано из жизни.
И
но
тут,
этого нет.
И тут Лена нашла либидо в сексуальных блогах, правильно?
Я нашла, я бы сказала так, тут география важна. Я нашла либидо в русских блогах и влогах, где просто сидят мужчины, которые объясняют женщинам, как им вести себя с представителями противоположного пола. Мне это так понравилось. Я стала активной слушательницей, читательницей, смотрительницей, почитательницей и как угодно. Тащи, мимо нас проходит жизнь, если вы не в курсе.
А что советуют? Может, я что не знаю, поэтому ничего не получается.
Я можно расскажу? Лена тоже подсадила меня на эти блоги, я на них посмотрела. Значит, один блог ведет мужчина, у него головка блестящая, в смысле такая голова, намазанная гелем, бриллиантином. И второй тоже почему-то с блестящей головкой, тоже вот намазанный гелем, бриллиантином. Я не знаю, с какими там сексуальными подтекстами они это делают. Советы они дают наполовину, это, ну, обычные бабушкины советы, типа там, ну, предпочтительно не заниматься сексом в темноте, а лучше при свете. Хотя если это пляж и ночь, и там звезды, то, ну, что, не знаю, прожектора стоят. Короче, половина советов достаточно безобидные, просто глупые очень. Непонятно, почему там деньги за них надо брать. Вторая половина такая, что просто мне захотелось набирать сразу полицию, скорую помощь и вообще спасать людей. Потому что, например, этот человек с набриллиантинной головкой, он советует, значит, извините, засовывать язык партнеру в глаз под веко. Я с таким ужасом это слышу, значит, под век. А там, может быть, контактная линза, а может, там конъюнктив. А может быть, человек просто, будучи человеком, не хочет, чтобы ему засовывали язык под век.
А может, у него шершавый язык плаката.
Это страшно, на самом деле. Я представила не какого-то несчастного Васю Пупкина, который сейчас на другом конце света засовывает язык Маши Пупкиной под век, а она с криком вырывается, убегает, семьи нет. Лен, мы так не решим демографическую проблему.
Нет, мы решим демографическую, потому что языки первые, второй блогеры, которых я смотрю, практически в ежедневном режиме, и, так сказать, это мое guilty pleasure, это мое такое удовольствие вечернее. Послушайте, но они говорят прежде всего о том, что существует проблема коммуникации между мужчинами и женщинами, и между женщинами и мужчинами. А в сексе, товарищи, коммуникация важна, потому что нужно объяснить партнеру, что ты от него хочешь. Причем объяснить прямо. А тема в России на протяжении десятилетий была табуирована. У нас даже глоссария толкового нет. Вот обратите внимание, вот Франция, с которой мы начали разговор, есть глоссарий, и все, что касается секса, там не носят обсценного характера. Лексика, которая используется, не обсценна. А у нас, простите, что? У нас остаются матюги.
Четыре слова у нас есть универсальные.
И ничего между.
Да ладно. Лена, да если мужчина и женщина любят друг друга, они уж выработают себе и словарь, и глоссарий, и там найдут, как объясниться. Проблема в том, что вот если они не любят друг друга, им действительно друг с другом очень тяжело, неловко, и они начинают смотреть этих странных полубезумных блогеров. Но что смешно, в комментариях к этим блогам, которые гораздо веселее, чем сами блоги, в комментариях люди обсуждают ни черта, ни секса, ни эротику, они обсуждают любовь, отношения, и вот типа, а вот как жить с ним нелюбимым человеком, а если вот ты любишь другого, а если вот, ну это хороший человек, ты уважаешь. И люди в эту психологию залезают и обсуждают ее просто километрами. Им неинтересно,
так
как...
Это уже плюс, подожди секунду, так это плюс того, что эти парни делают. Это плюс, это не минус. То есть люди сидят, они сублимируют вначале, потом они это артикулируют, формулируют, и дальше они могут освобожденное от табу как-то развивать те отношения, которые у них существуют в реальности. Я, честно говоря, только за. Вик, ну, не все обладают такой внутренней свободой, как у тебя. Вот я, например, скованный человек в постели. Вот я могу сказать, я очень стеснительная. Мне сложно найти общий язык с мужчиной, тем более, если я в него влюблена. Вот если я просто не имею, да? Не имею. И мне вот то, что я слушаю, наверное, может как-то помочь, меня может как-то поддержать. Но почему это плохо?
Да это,
ну,
какие-то...
Я говорю о своем личном...
Да какие-то больные на голову инфо-цыгане, Лен. Ну, во-первых, значит, на них должен посмотреть Роскомнадзор.
Они берут деньги, почему?
Ну, потому что это языки под века, это безобразие. И еще брать за это деньги. Вебинар по эрогенным зонам. Ребят, вебинар по эрогенным зонам. И за это деньги брать серьезно с людей. Ну, может, как-то пара...
Нет, они не берут деньги.
Они берут, я тебя умоляю. Нет, я видела рекламу. Вот этот вот, который с набриллиантинной головкой, он все время рекламировал, значит, во-первых, дослушайте до конца, в конце я вам самую главную эрогенную зону скажу. А во-вторых, записывайтесь на вебинар, платный вебинар по эрогенным зонам, я тебя клянусь. С ума не сошли.
Ну хорошо, это уже пожелание. Взрослые люди, в конце концов, могут понять, на что им лучше потратить деньги. А почему нельзя дослушать до конца? Ну это нормально, а фильм ты досмотришь ведь до конца, ты не уйдешь посреди сеанса.
Да, ну...
Гордо сказать, знаете, я в курсе того, что произошло. И вообще убийца-кассир. Или как-то.
Нет, я даже с хорошего эротического фильма я не уйду. Я буду с удовольствием смотреть на красивых актеров. Но смотреть на этого скуфа небритого, который сидит и блестит своим бриллиантином и что-то вещает про эрогенный зон, мне противно. Я читаю комменты, почему тяжело смотреть. Я двух смотрела, оба не попали, оба промахнулись. Что ж со мной такое?
Слушайте, а чем это отличается?
Нет, с тобой все в порядке, но просто бывает, что... Ну, я хочу сказать, бывает, что не попадает. Ну, слушайте, кстати, Леш, Вик, давайте вспомним. Вот ты сказала про эротическое кино, но ведь французы были пионерами, они сделали Эммануэль.
Макрон.
Да, они сделали Эммануэль. Не Макрон, это женщина во французском языке.
Да ладно.
Это, так сказать, имя как для мужчины, так и для... Так вот, была снята Эммануэль, которая просто, ну, все преграды, да, так сказать, помогла французским женщинам, помогла французским мужчинам, помогла всему миру. Более того, она помогла Франции, потому что Сильви Кристель, которая играла главную роль, была подругой тогдашнего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, и он ее брал в официальные поездки. И когда она входила в зал переговоров, а Франция всегда получала...
Концессию.
Потому что мужики, сидящие за столом, не могли от нее оторвать глаз, а тут им подпихивали документы.
Никогда не был фанатом Сильвии Кристель, несмотря на прозрачные удивительные глаза. Ну, собственно говоря, эту тему невозможно закончить, можно только прерваться. Ехал грека через реку, сунул всем он глаз под века. Вот так вот мы закончим. Секс, культ, просвет. Вика Никифорова, Лена Караева, я Леша Усин. Слушайте нас через неделю, и будет хорошо.
Занимайтесь любовью!
И не слушайте блогеров.